Санаторий для ветеранов имени Евченко, Одесса, Украина.
В комнате нет окон. Тусклые лампы дневного света выхватывают из тьмы бетонные стены и грязные койки. Пациенты страдают в основном заболеваниями дыхательных путей. Многим становится хуже из-за отсутствия нормальных лекарств. Врачей здесь нет. Медсестры и санитары, которых тоже на всех не хватает, мало чем могут облегчить состояние больных. Однако в комнате тепло и сухо. А для такой страны в суровую зиму это непозволительная роскошь. Богдан Тарас Кондратюк сидит на койке в глубине комнаты. Как героя войны, его отгородили от других, повесив простыню на манер ширмы. Он кашляет в платок, прежде чем заговорить.
Хаос. Я не знаю, как еще это описать. Полная потеря организации, порядка, контроля. Мы только что выбрались из четырех жестоких схваток. В Луцке, в Ровно, Новограде и Житомире. Гребаный Житомир. Мои люди обессилели, вы понимаете? Что они видели? Что им приходилось делать? И без конца отходим, прикрываем, бежим. Каждый день сообщение о сдаче еще одного города. Закрытие еще одной дороги. Потери еще одной воинской части. Предполагалось, что в Киеве, в тылу, спокойно. Предполагалось, что там центр безопасной зоны, хорошо защищенной, полностью обеспеченной, тихой. И что происходит, когда мы возвращаемся? Я приказываю отдохнуть и восстановить силы, починить транспорт, принять пополнение, вылечить раненых? Конечно же, нет. Почему все должно идти по плану? Такого никогда не случалось. Зону безопасности снова переместили. На сей раз в Крым. Правительство уже переехало. Сбежало. Севастоп. Гражданский порядок рухнул. Киев полностью эвакуировали. Этим занимались военные. Или то, что от них осталось. Наши части приказали обеспечивать эвакуацию у моста Патона. Это был первый электросварной мост в мире. Много иностранцев приезжало сравнить его с Эйфелевой башней. Город планировал масштабную реставрацию, чтобы восстановить былую славу моста. Но, как и многое в нашей стране, эта мечта так и не сбылась. Даже до кризиса на мосту случались кошмарные пробки. Теперь его заполонили эвакуируемые. Мост собирались закрыть для транспорта. Но где обещанные баррикады, бетон и сталь, которые преградят дорогу любому мертвяку? Машины были повсюду. Маленькие «Лаги» и старые «Жигули», пара «Мерседесов», а посередине мамонтоподобный грузовик «ГАЗ», перевернутый на бок. Мы пытались убрать его, зацепить тросом и вытянуть с помощью одного из танков. Нифига. Что мы могли сделать? Мы были бронетанковой частью. Да, танки – не военная полиция. Мы так и не увидели ни одного военного полицейского. Нас заверяли, что они будут, но ни я, ни мои бойцы их не видели и не слышали, как и другие отряды у всех остальных мостов. Их и отрядами-то назвать смешно. Просто кучка людей в форме, клерки и повара. Любой, кого можно было призвать в армию, внезапно оказался ответственным за регулирование движения. Никто из нас не был к этому готов. Не обучен, не экипирован. Где обещанное снаряжение для сдерживания толпы? Где щиты и бронежилеты? Где водяные пушки? Нам приказали обработать всех эвакуируемых. Понимаете? Обработать. Проследить, чтобы не было зараженных. Но где же долбанные собаки-нюхачи? Как определить зараженных без собак? Что делать? Визуально осматривать каждого беженца? Да, именно это нам и приказали.
Кивает.
Неужели они вправду думали, что перепуганные, отчаявшиеся бедняги, у которых смерть за спиной, а безопасность, мнимая безопасность, всего в паре метров, встанут в очередь и дадут проверить каждый сантиметр своего тела? Неужели они думали, что мужчины будут стоять и смотреть, как мы разглядываем их жен, матерей, маленьких дочек? Вы представляете? А мы попытались. Какой у нас был выбор? Их надо было отделить, иначе никто из нас не выживет. Какой смысл эвакуировать людей, если они принесут с собой инфекцию?
Снова качает головой и горько смеется.
Это была катастрофа. Некоторые просто отказывались, другие пытались убежать или даже прыгали в реку. Завязывались драки. Многих из моих людей сильно покусали. Троих зарезали. В одного выстрелил из ржавого токарева напуганный дедушка. Бедняга умер, не долетев до воды. Меня там не было, вы понимаете? Я сидел на рации и пытался вызвать подкрепление. «Помощь идет», — твердили мне. «Не бросайте, не отчаивайтесь. Помощь идет». За Днепром горел Киев. В центре города к небу поднимались черные столбы дыма. Ветер дул в нашу сторону, принося жуткую вонь горящего дерева, резины и плоти. Мы не знали, далеко ли от нас мертвяки. Может, в километре, а может и меньше. На холме пламя пожирало монастырь. Жуткая трагедия. Такие высокие стены, стратегическое расположение. Мы могли бы обосноваться там. Любой первокурсник военной академии превратил бы монастырь в неприступную крепость. Заполнить подвалы продовольствием, запечатать ворота и выставить снайперов на башнях. Они могли бы прикрывать мост целых, да целую вечность. Мне показалось, что с другого берега доносится какой-то звук. Вы понимаете, когда они собираются вместе, когда они очень близко, даже несмотря на крики, проклятия, автомобильные сигналы, выстрелы, этот звук ни с чем не спутаешь.
Пытается издать похожий стон, но заходится в приступе кашля. Он подносит к лицу платок. На ткани остается кровь.
Этот звук отвлек меня от рации. Я посмотрел на город. Что-то зацепило взгляд. Что-то над крышами, быстро приближающееся. Реактивный самолет прочертил полосу прямо над нами, на уровне верхушек деревьев. Их было 4 штуки, грачи, Су-25. Совсем рядом и достаточно низко, чтобы рассмотреть. «Что за черт?» – подумал я. «Они собираются прикрывать отход по мосту? Забросают бомбами дорогу за нами?» Ровно это сработало. Пусть и на пару минут. Грачи сделали круг, потом опустились ниже и полетели прямо к нам. «Дьявол!» – подумал я. «Они собираются бомбить мост!» Плюнули на эвакуацию и решили всех поубивать. «Прочь с моста!» — закричал я. «Всем прочь!» Толпу охватила паника. Она прокатилась, как волна, ударила электрическим разрядом. Люди закричали, ринулись вперед, назад, давя друг друга. Они десятками прыгали в воду, не снимая тяжелой одежды и ботинок, которые мешали плыть. Я оттаскивал людей, приказывал им бежать, видел, как вышли бомбы, а потом раскрылись парашюты. И я все понял. «Задраить люки!» — крикнул я. «Задраить люки!» Прыгнув в ближайший танк, захлопнул люк и приказал экипажу задраить его. Это был Т-72. Мы не знали, работает ли система защиты от ОМП. Не проверяли ее много лет. могли только надеяться и молиться в своем стальном гробу. Пулеметчик всхлипывал, водитель застыл. Командир, младший сержант 20 лет от роду, свернулся на полу, сжимая маленький крестик, который висел у него на шее. Я положил ему руку на голову и сказал, что все будет хорошо, не отрывая глаз от перископа. Понимаете, кух — это не совсем газ. Он как дождь, крошечные маслянистые капельки, которые оседают на всем подряд. Он проникает сквозь поры кожи, слизистую глаз, легкие. Я видел, как у эвакуируемых задрожали ноги, опустились руки. Люди терли глаза, пытались заговорить, двинуться с места, вздохнуть. Я был рад, что не чувствую запаха, который шел от их нижнего белья после внезапного опорожнения мочевого пузыря и кишечника. Зачем это, я не понимал. Разве командование не знает, что химическое оружие на живых мертвецов не действует? Разве они ничему не научились в Житомире? Первой в куче из трупов шевельнулась женщина. Всего за секунду до остальных. Дрожащая рука нащупывала что-то на спине мужчины, который вроде как прикрывал ее собой. Он свалился, когда она поднялась на неверных ногах. Ее лицо было в пятнах и паутине почерневших вен. Думаю, женщина заметила наши танки. У нее отвалилась челюсть. Поднялись руки. Я видел, как оживали остальные. Каждый 40-й или 50-й. Все, кто пытался скрыть, что его укусили. И тут я понял. Да, Житомир их кое-чему научил. Они нашли лучшее применение запасам, оставшимся после холодной войны. Как эффективно отделить зараженных? Как не дать эвакуируемым распространить инфекцию в тыл? Вот один из способов. Мертвяки оживали, вставали на ноги, медленно шаркали по мосту в нашу сторону. Я окликнул пулеметчика, он что-то промямлил в ответ. Я ткнул его в спину, рявкнул: «Целиться!» Это заняло пару секунд, но он все же поймал в прицел первую женщину и нажал на спуск. Я заткнул уши. Спаренный пулемет выплюнул сгусток пламени. Другие танки последовали нашему примеру. Через 20 минут все закончилось. Я знал, что должен был дождаться приказа. Видел, как пролетели еще 4 грача. 5 направились к другим мостам, 1 в центр города. Я приказал своим людям отступать, двигаться в направлении на юго-запад и не останавливаться. Вокруг нас была уйма трупов тех, кто перешел мост до взрывов. Они лопались, когда мы по ним проезжали. Вы бывали в музее Великой Отечественной войны? Это одно из самых потрясающих зданий в Киеве. Двор заполнен техникой. Танки, пушки всех мастей и размеров. От времен революции до наших дней. 2 танка стояли друг напротив друга у входа в музей. Их украшали разноцветные рисунки. Детям позволяли по ним лазить. Там же стоял железный крест в метр высотой, сделанный из сотен настоящих железных крестов, снятых с мертвых гитлеровцев. А еще на стене висела картина от пола до потолка с изображением Великой битвы. Наши солдаты казались монолитной стеной, кипящей волной силы и смелости, которая обрушивалась на немцев, вышвыривая их прочь с нашей земли. Столько символов нашей национальной обороны. Но ничто так не впечатляло, как статуя Родины-Матери. Самая большая в городе. Творение из нержавеющей стали более 60 метров в высоту. Она была последним, что я видел в Киеве. Ее щит и меч, высоко поднятые в вечном триумфе, Ее холодные яркие глаза, глядящие вниз, на нас, бегущих прочь.